600 рублев найду, — сказал митрополит. — 1000 с 2 монастырь даст. Ты вперед дать хочешь? — Надо дать. — Надо, отец, ничего больше не выдумаешь. Как ни крути, а все надо. А то сами возьмут. Чем остановим? Львова, как на грех, нету. Куда они задевались-то? Не беда ли с ими какая? Царица небесная, матушка, тоску смертную чую. Говорил тогда, не пускать Стеньку оружного. Нет, пустили. Да кто пустил-то? — обозлился Алексеев. Все вместе и пустили. Пошли теперь друг на дружку валить. «Платить, платить стрельцам!» — отчаянно и горько говорил Прозоровский. «Сколь есть, все отдать, все! Не жадовать! Один раз пожадовали? Только ты перед стрельцами-то не кажи такую спешку с платой-то!» — посоветовал митрополит. «Степенней будь, не суетися!» «Степенней! С голым-то задом много настепенничаешь!» Стрельцы большой толпой стояли на площади пред приказной палатой. Кричали: «Где воевода? Пускай к нам выходит! Что нам служить без денег?» «Служить ладно, но в бой идти накладно. У нас ни денег, ни запасов нету. Пропадать, что ли? Пускай дает жалование!» Вышел воевода, поздоровался со стрельцами. Стрельцы промолчали на приветствие. «До этой самой поры, дети мои, — заговорил воевода, — казны великого государя ко мне не прислано. Пропадать, что ли? Но я вам дам своего, сколь могу. Дастся вам из сокровищниц митрополита. Троицкий монастырь тоже поможет. Только уж вы не попустите взять нас, богоотступнику и изменнику. Не давайтесь, братья и дети, на его изменническую прелесть. Постойте доблестно и мужественно против его воровской силы, не щадя живота своего за всякую соборную и апостольскую церкву. И будет вам милость великого государя, какая вам и на ум не взойдет». Хмурые, непроницаемо чужие лица стрельцов. «Нет, это не опора в беде смертной. Нет, нечего и тешить себя понапрасну». Воевода, митрополит, иностранцы-офицеры понимали это. «Господин Иван Семенович», — заговорил бутлер от имени ближайших своих, стоявших тут же на крыльце, — «мы просит возвращать наш свобода, который нам дан, когда мы прищель к этот берег. Мы должен исполнять трухой приказаний царские величества. Мы будем ехать Персия». «Пошел ты к дьяволу», — негромко сказал воевода. «Утекать собрался» и повернулся к бутлеру. «Подождать надо, капитан. Служба царю теперь здесь будет. Здесь, а вот. Успеете в Персию». «Почему? Мы должен Персия. Вот тут будет и Персия, и Турция, и черт с рогами. Нельзя нас оставлять, нельзя. Нехорошо это. Не по-божески». «Быть беде», — сам себе сказал митрополит. «Крысы побежали. Ну, держись, Астрахань. Это вам не Заруцкий. Это сам сатана идет. Пресвятая Матерь Божья, укрепи хоть этих людишек, дай силы, Царица Небесная, Матушка, надо стоять». Созвав духовенство, митрополит устроил крестный ход вокруг всего Белогорода. Вышло торжественно и печально. Все понимали, беда неминуча, старались с душой. Впереди несли икону Божьей Матери. Прекрасный лик Матери, прижавший к себе младенца, вселял в души людей святой ужас далекой казни на горе. Обходили кругом стену. Всякий раз, как шествие доходило до ворот, свершалось молебствие. Прозоровский с военными осматривали городские укрепления, обошли также стены, осмотрели пушки, развели по бойницам и по стрельницам стрельцов с ружьями, с бердышами, с рогатинами, расставили пушкарей, затинщиков при затинных пищалях, при всех воротах поставили воротников, чтобы пресечь всякое сообщение города с внешним миром, велели завалить все ворота кирпичом. На стенах толклись не только стрельцы, пушкари и затинщики, а и посадские тоже, кто с пищалью, кто с самопалом, кто с топором или копьем, а иные с камнями. Наносили ворох дров, наливали в большие котлы воду, чтобы потом, во время штурма, кипятить ее и из котлов прямо лить сверху на штурмующих. Однако большого оживления незаметно. С тревогой и с большим интересом посматривают со стены вдаль. «Только не боитесь, ребятушки», — подбадривал воевода. «Ничего они с нами не сделают. Посидим самое большое с недельку. А там войско подойдет. Гонцы наши теперь к Москве подъезжают». «А где ж князь Семен-то?» — спрашивали воеводу. «Какие вести-то от его?» «Князь Семен... Он придет. Гонцов на Москву мы надежных послали. Резвых скоро добегут. Постойте, дедушки, за царя и церкву святую. Не дайте своровать вору. Царь и Господь не оставят вас». Войско Разина стало на урочище «Жареные бугры». Ночь изготовились штурмовать Астрахань. А уж и кралась ночь. Темнело. Степан был спокоен, весел даже, странен. Костров не велел зажигать, ходил в потьмах, с ясаулами среди казаков и стрельцов негромко говорил. «Ну-ну, страшновато, ребята. Кому еще страшно?» И тьмы откликались, весело тоже, негромко. «Да ну уж, батька, чего? А стены-то чего? Подушками, что ли, оттуда кидаться будут? Это вы... Не храбритесь пока, можно гриб съесть. Бог даст, батька. Бог даст, ребятушки, Бог даст. Оно и обмирать загодя негоже, правда. Знамо, стены высокие, но мы лазить умеем, так?» То ли понимал Степан, что надо ему вот так вот походить среди своих, поговорить, то ли вовсе не думал о том, а хотелось самому подать голос, и только послушав его, как станут окликаться. Но очень вовремя он затеял этот поход. Очень это вышло хорошо. Нужно. Голос у Степана грубый, сильный, а когда он не орет, не злится, голос его родной, умный, милый даже. Он вроде все подсмеивается, но слышно, что любя, открыто, без никакого потайного обидного умысла. Красивый голос. Вся душа его в нем большая, сильная. Где душа с переливом, там голос непростой, плетеный. Там тоже бывает красиво, но всегда подозрительно. Только бесхитростная душа слышится в голосе ясно и просто. «Ну, все готово?» — спросил Степан Исаулов, когда вовсе стемнело. Они стояли кучкой на краю лобастого бугра. Снизу из мокрой долины тянуло сыростью. Мирно квакала лягушня. «Готово!» «Ночка-то подгодила!» Степан помолчал, подышал вольно волглым воздухом болотца и стал рассказывать свой замысел. Говорили все тихо, спокойно. «Мы с тобой, Иван, пойдем Болгинской протокой. Федор с Васильем прямо полезут. Из протоки мы свернем черепаху». «Углядеть ее, черепаху-то», — сказал Иван. «Пошли вперед, кто знает. Он нам мигнет огоньком. Ну, из черепахи мы с Иваном заплывем в Кривущу. Там не промажем, там я знаю. И мы окажемся с полуденной стороны городка. Нас там не ждут. А вы, Василий, Федор, как подступите к стене, то молчите пока, а как услышите наш «не чай», валите шумом. Где-нибудь да перемахнем. Раньше нас столько не лезьте. Надо со всех сторон оглушить. С Богом, ребята! Возьмем городок, вот увидите». Тягучую тишину ночи раскололи колокола. Зазвонили все звонницы астраханские. Казаки пошли на приступ. «Дерзайте, братья и дети, дерзайте мужественно!» — громко говорил воевода, окруженный стрелецкими головами, дворянами, детьми боярскими, подьячими и приказными. «Дерзайте!» — повторял воевода, облекаясь в панцирь. «Ныне пришло время благоприятное за великого государя пострадать доблестно, даже до смерти, с упованием бессмертия и великих наград за малое терпение. Если теперь не постоим за великого государя, то всех нас постигнет безвременная смерть. Но кто хочет в надежде на Бога получить блага и наслаждение со всеми святыми, тот пострадает с нами в эту ночь и в это время, не склоняясь на прельщение богоотступника Стеньки Разина». Это смахивало у воеводы на длинную молитву. Его плохо слушали. Вооружались кто как, кто чем. Воеводе подвели коня, крытого попоной. Он не сел, пошел пешком к стене. Коня зачем-то повели следом. «Дерзайте, дети!» — повторял воевода. «Рады служить великому государю верою и правдою, не щадя живота, даже и до смерти!» — как-то очень уж спокойно откликнулся голова стрелецкий Иван Красулин. «Куда он ударил, разбойник?» — спросил его воевода. «На Вознесенские вороты». «Туда, дедушки, дерзайте!» Трубили трубы к бою, звонили колокола. Там и здесь слышалась стрельба, и нарастал зловещий шум начавшегося штурма. «И ночь-то выбрали воровскую. Низги не видать. Жгите хоть смолье, что ли?» — велел воевода. «Смолья!» — подхватили во тьме разные голоса. У Вознесенских ворот была стрельба с обеих сторон, но не особенно густая. Казаки за стеной больше орали, чем лезли на стену, хоть и корячились с лестницами. Лестницы отталкивали со стены рогатинами. «Да сюда ли он ударил-то?» — крикнул Михайло Прозоровский брату. «Обманули ведь нас!» «Да растудыт твою!» Младший Прозоровский чуть не плакал. «Обманули! Обманули ведь нас!» «А куда же? Куда ударил?» — растерялся старший Прозоровский. «А там что за шум? Где?» — тоже закричал зло первый воевода. «Да там-то, там-то вон! Эх! Как детей малых!» Судьба города решалась там, куда показывал младший Прозоровский, в южной части. Там астраханцы подавали руки казакам и пересаживали через стены. Там местами шло братание. Один упрямый пушкарь, то ли не разобравшись, что к чему, то ли из преданности тупой, гремел и гремел из своей пушки подошвенного боя в толпу под стеной. Туда к нему устремились несколько стрельцов, и пушка смолкла. Пушкаря прикончили возле пушки. «В город, братцы!» — кричали весело. «Вали! Любо эдак-то городки брать! Эх! А где батька-то? В городе?» «На месте, батька! Вали!» Но у Вознесенских ворот продолжалась пальба, и теперь уж бесперебойная, яростная. Казаки упорно лезли на стену, на них лили кипяток, забрасывали камнями, осыпали пулями, они все лезли, лестницы не успевали отпихивать. Вдруг в самом городе пять раз подряд выстрелила вестовая пушка. Ее голос знали все, и со всех сторон послышалось заполошное «Ясак! Ясак!» То был крик о пощаде, кричали астраханцы. Город сдавался. «Обманули!» — заплакал молодой Прозоровский. «Там уж пустили их, а здесь глаза отводят. Эх! Сдаю город!» — громко закричал стрелецкий голова Красулин. «Давай, как говорили!» Это был не крик отчаяния, а так все и поняли — сигнал к избиению начальных людей. Только воевода, охваченный жаром схватки и обозленный изменой, не понимал, что творится рядом с ним. «Стойте, ребятушки!» — кричал воевода. «Стойте насмерть! Сражайтесь мужественно с изменниками! Зато получите милость от великого государя здесь, в земном житии, а скончавшихся в брани ожидают вечные блага вместе с христовыми мучениками!»